Меня зовут Вика, я алкоголик. Я рада сегодня быть здесь. Я когда ехала, я только мечтала. Мне телефон собрала, телефон девочки. И эта девочка мне перезвонила первый же день, как я прилетела. Я была безумно счастлива, потому что в самолете у меня было состояние, что я вот сорвусь. Рядом со мной женщина пила вино. И мне эти запахи, эти вкусы, эти описания стюардессы, она говорила, испанская, она так красиво рассказывала, что у меня потекли слюнки. Мне было так жутко. Я трезвая 5 лет, 6 месяцев и 2,5 недели. И какой-то перелет, какой-то самолет, и вдруг я летала очень много, очень часто, при мне пили, никогда у меня не было такого, прямо вот я на грани срыва. А в этот раз я просто испугалась этого своего чувства и своего желания. Я расскажу немножко о себе. Я родилась в Киеве, я родилась, как я потом уже поняла, я думала, я живу в счастливой, полноценной семье, но мои папа и мама были алкоголиками. Папа мой умер, когда ему был 51 год от алкоголизма. Брат мой умер от алкоголизма в прошлом году. Мама моя употребляет, она живет со мной. Мы живем раздельно, но она живет тоже в Нью-Йорке уже 27 лет. И она запойный алкоголик. Каждый месяц я ее спасаю, каждый месяц я с ней вожусь. Каждый день она, каждый месяц она, недавно она поломала ногу, потом она поломала руку. Она лежала пьяная в холле. Я со своими друзьями, мы ее вызывали ей амбуланс, вызывали ей из госпиталя специальная скорая, которая забирает людей в алкогольном опьянении и еще и с повреждениями. В общем, мама мне не дает забыть об этой беде. Начала я пить. Я вот сейчас вспоминала, кстати, здесь сидела и вспомнила. Я закончила 110-ю школу здесь, в конце Демеевской. И вот мы пили, нам было по 16 лет, мы пили водку. И налили друг другу. У нас была бутылка водки на троих. Две девочки, я, моя подружка и парень. Этот парень потом стал моим мужем. Я потом об этом позже расскажу. И он вот нам налил по стакану, получилось, граненые стаканы. И мы это все выпили и закурили сигаретами. Сигареты держали в палочке, чтобы не было запаха рук, потому что мы должны были еще идти на уроки. До уроков мы не дошли, мы уже ползли по деревьям. Но мне так понравилось это состояние. Это было так смешно, так весело. И самое интересное, вот мы пили потом каждый наш поход куда-то на вечеринку или просто с друзьями, или просто вечерняя прогулка. Мы все время пили, кто-то приносил из дома алкоголь. И я не боялась возвращаться домой, потому что я знала, что мама с папой все равно на ужин выпили, и у них хорошее настроение, и на меня никто не обратит внимания. Так что у меня все было спокойно. В общем, вышла я замуж, употребляла я с друзьями, без друзей, могла одна выпить бутылочку вина, другую. Но вышла я замуж, и мой муж был наркоманом. Он умер через 3 года нашей совместной жизни. Нашему сыну было 3 года. Он умер от овердоз. И я начала пить тогда более так, знаете... Я пила одна, я ждала быстрее бы забрать из садика ребенка, вот я его приводила домой, потому что в садик пьяный появляться нельзя было, и у меня уже в сумке лежал алкоголь, я уже пила вечером, я готовила, или я убирала, или я стирала, или я говорила по телефону, я все время пила. Второй мой муж тоже был алкоголиком, я его нашла, потому что подбирала себе друзей, я по такой главный был критерий, человек должен пить со мной. Если человек со мной не пьет, он мне просто не интересен. Ну и вот дошло до того, что у меня начался такой пункт, как только я выпью, определенная стадия. В этой стадии я хватаю ключи от машины и куда-то еду. Меня никогда несколько раз меня останавливали, несколько раз меня лишали прав, но это меня никогда не останавливало. Мама уже жила в Америке, помогала мне деньгами, $100 решали любую проблему. Это была сказочная просто купюра. У меня бутылка между ног, и я рулю машину, и меня останавливают. Я даю $100, и я еду домой. Просто убираю бутылку в задний карман. Это меня распоясало до потери пульса. Я пила за рулем, и... вот уже так шли годы, у меня дача в Круглике. И я стала замечать, что несколько раз я просыпаюсь, не несколько раз, это было очень часто. Если я открываю глаза, и я на даче, значит, у меня был блэкаут, и я приехала в таком состоянии, что я не помню ни людей, ни дорогу, ничего я не помню, ни как я поставила машину. Я утром выходила из дома и смотрела машину, не сбила ли я человека, нет ли крови, или нет ли каких-то царапин на бампере, потому что я не помнила ничего. Ничего. При этом я работала в real estate. Сейчас как это? Недвижимости. И у меня это, мне давало это возможность и пить, и с людьми встречаться, когда мне нужно было, у меня был мускатный орех, когда мне нужно было, за меня кто-то другой шел. В общем, все вопросы я решала и продолжала пить. Третий раз, как-то я проснулась тоже вот так вот в таком состоянии, но я была в Чернигове, в доме родителей своего отца. Я открыла глаза и с ужасом увидела свои детские фотографии на стене. Поняла, что я в Чернигове. Я в этом пьяном состоянии уехала туда. Я взяла ключи от дома у соседки. Это она меня видела. Вы представляете, в таком виде. Я привезла ей хлеб, как она мне потом говорит, селедку, какую-то колбасу. Я это все покупала. Я ничего не помнила. Ничего. И вот в Чернигове у меня этот запой продлился 2 недели. 2 недели я не выходила только в магазин, ничего не ела. А потом через 2 недели пришла соседка и стала меня тормошить за плечи и бить по лицу и говорить, что ты творишь, и ты пьяная ездишь по селу. А я, оказывается, я не помню этого, как я там частный сектор, и я между домами на машине я ездила за бухло, потому что я не могла ходить. В общем, она меня стала приводить в чувство, и я включила свой телефон в зарядку. Он зарядился, и я услышала мамин голос. Она билась в истерике, она звонила из Америки. Она говорит, я звонила твоему сыну, у тебя 2 дня нет дома, где ты? Она кричала, она плакала, она тогда была трезвая. И ее это ужасно возмущало. Она говорит, ты получила уже грин-карту, вам по почте пришла грин-карта, ты должна лететь сюда, ребенка оформлять в школу, в колледж. Хватит пить, хватит пить. Она так кричала там, мне казалось, у меня лопнет барабанная перепонка. В общем, я собралась силами, приехала в Киев, трусилась, блевала по дороге. Но как-то я доехала, Бог меня сопроводил, потому что доехала я нормально. И буквально через неделю я уже взяла билеты, мы улетали в Америку. В самолете я тоже пила, мой сын это все видел. Несколько раз я замечала, когда заказывала себе спиртное, замечала, что он смотрит в иллюминатор, и у него слезы на глазах, но мне было все равно. Приехала в Америку, мама моя сорвалась, и мы начали пить с мамой. Причем мама пила, я не знаю, или сейчас в Киеве продается, но в Нью-Йорке продается, и это очень популярно среди алкоголиков, Балтика девятка. Я знаю, что нельзя говорить название, просто хочу, чтобы вы поняли. Балтика девятка – это пиво сумасшедшей крепости. Оно такое, как будто оно размешано с самогоном и по вкусу, и по запаху. И от одной банки этого пива я, например, не помню, где я нахожусь. А она выпивает его столько, что оно стоит очень дешево, доллар баночка. И вот мама моя на этом пиве полгода, а я полгода на всем остальном, чем не важно. Мы тихо спивались. На это все смотрел мамин муж, он американец, он уже ныне покойный, царствие ему небесное, приятнейший мужчина, который в жизни своей не пробовал алкоголь. Он был летчиком американским. Он никогда не курил, он не пил, и он не понимал, что мы делаем. Он просто на нас смотрел. Она за него цеплялась за руку, говорила, пошли в магазин, нам надо купить продукты. И она шла, ковыляя, он думал, что ей плохо. Она могла ему сказать, у меня кружится голова, и он ее жалел. Какой-то такой не от мира сего, добрейший человек был. Ночью она меня будила и говорила, сядь за руль, потому что я не могу. Мы ехали в ночной ликероводочный. В общем, спивались, пока мой сын подошел ко мне и сказал, я не хочу жить в Америке, Я не хочу такой жизни, я не хочу. Он уже пропустил, я его не устроила в школу, я его не устроила в колледж, у меня не было на это времени. Он отчаялся полностью, мальчик, который вырос без отца, который закончил школу с золотой медалью, который учился ради меня, который получал медали по самбо, а я не приходила на вручение этих медалей, потому что я пила. Мой любимый, единственный мужчина в моей жизни. И вот он мне говорит: отвези меня назад в Киев, я буду жить один, я не хочу здесь с вами быть, я не хочу никакую Америку. И я, недолго не думая, беру билет сюда, в Киев, приезжаю в Киев, оплачиваю ему институт, он поступил, через какое-то время он работал, потом он поступил в Академию СБУ. Сейчас он ее уже закончил благополучно, тоже с красным дипломом, и он работает. И он так и остался в Киеве, он никогда не вернулся в Америку. А моя жизнь американская стала превращаться в ад. Я, когда была здесь, я встретила случайно на улице парня. Это оказался тот самый мой одноклассник, который наливал мне первый мой стакан водки. Огромного роста парень, огромный в плечах, добрый человек, но алкоголик тоже. И мы с ним как-то пили у меня дома, допились к такой степени, что я ему сказала: слушай, женись на мне и поедем вместе в Америку. Он говорит: да, хорошо. И утром мы уже подавали заявление с ним, оба пьяные. Мы подали заявление. Через месяц нас расписали. Тут можно, система такая, пока у меня была грин-карта, я могла жить тут полгода и полгода там. Надо, ну, так нужно, 180 дней, не больше. И, значит, я с ним расписалась, уехала в Америку, наняла лоера, сделала ему документы. Через 3 месяца он уже имел грин-карту. И приехал он в Америку, стали мы с ним пить вместе. Я никогда не думала, что он такой алкоголик. Америка все-таки немножко дисциплинирует, потому что там нужно платить рент. Рент очень дорогой. Я до того момента уже пропила все свои сбережения, что у меня оставались от проданной квартиры в Киеве. И мне нужно было где-то работать. И я рассчитывала, что он будет работать, что мы вместе будем платить рент, что-то на питание. Ну, как везде у всех заведено. А тут нам надо платить $600 за комнату. Мы снимали комнату за $600. И у нас нет этих денег. Так он нашел каких-то бомжей, значит, русскоязычные на Ocean Parkway, огромная такая парковая аллея, и вдоль нее лавочки стоят. Там собираются люди из всего Советского Союза, которые уже бездомные, которые уже в Америке прошли Крым и Рим, потеряли все. И вот он сдружился с этими людьми. Они ему рассказали, что можно жить как бы в притоне, но бесплатно. Есть такие люди. В общем, в какой-то мы жили еще квартире, где постоянно полиция, постоянно пьяные. Мне очень хорошо запомнились Таня и Сережа. Это такая парочка, она мне напоминала нас. Разница только в том, что те были не расписаны, у них была любовь такая настоящая у нас на бумажке. Ну, в общем, я о них потом еще вспомню. Я пока приезжала в Америку, а муж мой был здесь, случился Сэнди. Сэнди, если вы помните, это был ураган, а я там живу в районе Брайтона в Нью-Йорке. Брайтон как раз пострадал больше всего. Затопила дома, затопила бейсменты, а я снимала тогда комнатку в бейсменте. Это такая полуподвальная квартира. И мои соседки были две сестрички, 80 лет и 75. Две старушечки, божьи одуванчики. И вот я сижу, объявляю тревогу, отключено метро, не ходят транспорт, ничего не работает, закрыты все магазины, все закрыто. Я пришла на курсы, я там заканчивала курсы хомотендент, я не знаю перевод. Это как люди, которые помогают старикам, которые приходят к ним как нет, это не социально, это как
у нас сиделки.
Как сиделки, во-во-во, точно, как сиделки, да. Вся домашняя работа, все. В общем, я заканчивала эти курсы, чтобы получить удостоверение. Я пришла туда, и там закрыто, все закрыто. Я возвращаюсь домой, говорю бабулькам, а почему ничего не работает? Может, надо эвакуироваться? А, и везде передают по рупорам, что нужно эвакуироваться срочно. Людей практически нет, машины все припаркованы, все пусто. Они говорят, нет, в прошлом году уже такое было. Нам объявили, что будет ураган, урагана никакого не было. Сиди, мол, ничего не будет. И тут я смотрю, из-под холодильника мышь вылетает и бегом на улицу. Я думаю, мыши же покидают корабль там первыми. Думаю, наверное, будет что-то. И точно, через пару секунд воды уже вот так было по косточку, потом больше, 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 больше. Она через трубы начала проникать. Я хватаю, у меня была сумка с двумя ручками. Там были мои документы и компьютер. Я ее повесила на шею и выскочила на улицу. Все мои вещи, все осталось внутри. И тут меня бьет по голове сумасшедшая волна грязной воды, бурлящей. Бьет меня, эта вода заходит туда, в бейсмент, и там вода такой силы, что начинает крутиться. Я вижу холодильник, кровать, и эти бабушки, только мелькают у них головы. Они в этих досках, стульях, в общем, это такой котел адский. А я на улице, я держусь за бетон, одной ногой я уперлась в бетон. И я им кричу, а шум воды такой, что они меня не слышат, да они в той воде меня не слышали бы. И я их начинаю вытаскивать. Одну я вытащила, а вторую я никак не могу поймать. Она маленькая такая, щупленькая, и ее все время закручивает и уносит. А я не могу туда зайти, потому что меня завернет вот этот водоворот, и я больше не... Мы там погибнем. В общем, каким-то чудом я поймала эту бабушку, но она уцепилась за что-то в стрессовом ситуации. И я ее тащила с такой степени, что у меня вылетел в позвоночнике вылетел диск. Полностью вылетел. Но это я поняла потом уже в госпитале. В общем, бабушек я спасла. Мы ходили по улице вот так в воде. Нам не помогали люди, которые были на втором этаже. Русскоговорящие, кстати, они пили кофе, мы просились к ним, нас не пускали. Но потом уже в темноте, когда остановилось это все бурление, а у меня дико болело, я не чувствовала левую ногу, и у меня дико болела спина. Но мы шли в этой ледяной воде очень долго, и тут увидели в темноте фонариком, кто-то светит со второго этажа. Нам открыли дверь вместе с водой, мы залились на первый этаж. Это были мексиканцы, которые торгуют овощами. У них овощная лавка. Они нас завели на второй этаж, дали нам матрас, дали нам сухую одежду, дали нам чай. У них их там было тоже несколько семей в этой маленькой комнатушке, но они нас спасли, понимаете? Не русское говорящие люди. Почему? Мы просились, мы стучались в машины, мы стучались в двери, мы видели, что они стоят на балконах, одни пьют кофе, одни курят, на нас смотрят. Мы одни на этой улице, я и две эти бабулечки несчастные.
Это летом было, извините?
Это был октябрь. Вот, или ноябрь. Я помню 12 число, но уже было холодно, мы были в куртках. Да, так вот, на следующий день, когда мы вышли от мексиканцев, уже везде были службы спасения. Мы с бабушками потерялись, их забрали в какую-то для возрастных людей, какую-то группу. Меня отправили в другой шелтер. И бабушек я потеряла больше, я их потом встретила через 3 месяца. Но дело в другом. Красный Крест обратил на меня внимание, потому что нога у меня, я закатала штанину, а нога была вот такого цвета. У меня попала инфекция из-за этой грязной воды, разодранная нога. И я тогда даже не обратила, и доктора мои не обратили внимания на мою спину, потому что я не могла ходить. Мне прооперировали ногу, потом мне прооперировали спину, потом приехал, после первой операции приехал мой муж. Вот. Да, по времени. После первой операции мы еще с ним пили. Мы с ним пили. Я ездила в инвалидном кресле. Так мы ездили за водкой, он меня возил. Так мы ездили за продуктами, он меня возил в этом кресле. И мы пили. И не было мысли обратиться к врачу, почему я не могу встать, почему у меня не работает нижняя часть туловища. Не было мысли. Мысли были только о том, где взять алкоголь. Вы представляете? Вот. Но оказались мы с ним в этом притоне. Вот это как раз вот это время. Я после Сэнди, первая операция, и мы в этом притоне. В этом притоне Саша с Сережей всегда имели свою водку. Они никогда ни с кем не делились, но пили нашу. А потом в своей закрывались в комнате и пили свою. Я их за это тихо ненавидела, потому что вы знаете, что такое для алкоголика делиться своим, а с тобой не делятся, особенно когда тебе плохо, и с тобой не делятся. Видишь, что они ходят в отличном настроении, а тебя утром колбасит. В общем, я на них тихо обижалась и тихо их ненавидела. Но в один прекрасный день я не проснулась от того, я вышла на балкон курить, и я увидела, это только я увидела, хочу вам заметить, огромный вертолет, который висит над балконом, это был 12 этаж, и из этого вертолета, значит, нам снимают, и нам в рупор говорят немедленно выйти, немедленно выложить, у нас там была эта марихуана, еще ее курили, она прям в мешке стояла на столе. Немедленно освободить помещение, руки за голову. Я влетаю в комнату и кричу, там вертолет на балконе. У всех паника, все на балкон, никого вертолета. А я кричу, вертолет, вы что? Нагибаю голову, убегаю. Я его явно вижу, я слышу шум этого пропеллера, вентилятора. Потом я слышала голоса этой, стала слышать голоса этой Тани и Сережи. Мне снилось, что они мне казалось, что они со мной говорят. Они со мной говорили обо всем. Вот я наливаю себе воду из раковины. Таня мне говорит под руку: слей первую воду, набери вторую воду. Я с ней огрызаюсь. Вот так я себя вела, как будто бы Таня со мной разговаривает. Потом у меня началось еще хуже. По Нью-Йорку, по Бруклину, по крайней мере, ездят машинки. Это бизнес. Это такие, как кубики машинки, они продают мороженое. Они ездят очень медленно, и для того, чтобы детки их слышали, как они проезжают с мороженым, играет музыка. Там та да 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 дам да дам да дам да дам да дам. И вот так вот она вертик. Звонко-звонко играет. Эта музыка стала звучать у меня в голове. И я начала сходить с ума. Я закрывала себя уши, я била себя по ушам, я била себя по голове, я закрывалась в ванной, я ныряла, я опускалась под воду, и эта музыка не стихала. Я уж не знаю, что там было с моим поведением, но мой муж и этот хозяин квартиры, в которой мы жили, они отвезли меня и положили в госпиталь, потому что я, со мной творились ужасные вещи. Там в госпитале взяли у меня анализ крови и сказали, что количество алкоголя вообще несовместимо с жизнью. Там у них есть определенная шкала. И по этой шкале я уже ходячий труп. Вот. До этого, буквально за месяц, они меня отвезли, чтобы у меня были хоть какие-то деньги, отвезли меня на велфер. Велфер – это как у нас пособие по безработице, по инвалидности. Велфер получают люди, которые еще не граждане. Это не полноценная пенсия по инвалидности. Это такая помощь, $600. Туда входит $200, это только на питание, карточка пластиковая. $200, это кеш у тебя на руках. И $200, это тебе доплачивают за то жилье, в котором ты живешь. Вот такая сумма, она для всех абсолютно одинаковая, $600. Я была безумно рада этим деньгам, у нас появились продукты, у нас появилась и водка, потому что был кеш качественный. В общем, жизнь налаживалась. И тут у меня вот эти вот машинки в голове и вертолеты. В общем, отвезли меня в госпиталь, а в госпитале мне сказали, когда выписывали через 7 дней, вы знаете, если выдали мне такую желтую бумагу, которая просто вещала о том, что бумага очень важная, написано important information, важная информация. Там было написано: дорогая Виктория, если вы в течение, там, не помню, сколько дней мне давалось, но это было 9 числа, если вы не пойдете на программу Outpatient. Outpatient – это программа для наркоманов и алкоголиков, которая проводится за счет государства, платит иншуренс, как это, скажите? Страховка твоя платит. Вот. И ты должен ходить на нее. У меня тогда было 5 дней в неделю, мне поставили. И я пошла на Outpatient. Значит, это мы, наверное, видели по телевизору, в кругу сидят люди. Каждый говорит о своих проблемах, каждый говорит, как и у нас, но только это каждый день и как на работу. Я ходила на эту программу, и обязательным условием этой программы были митинги. И я 3 месяца была уверена четко, что митинги и outpatient – это одно целое, что это просто продолжение, одно другое дополняет. Я не думала, что это 2 разные вообще системы. Но я ходила на митинги, я ходила 3 месяца, я сидела как мышонок в самом дальнем углу, я молчала, я ходила на русские митинги, английского у меня не было вообще, я разговаривала в Америке, это было уже 4 года, как я в Америке, я не говорила ни одного слова, потому что я только с русскими алкоголиками имела дело. И я сидела на этих русских митингах, слушала людей и боялась, чтобы меня, не дай бог, никто ни о чем не спросил, никто меня не потревожил. А потом как-то изменили регламент немножко и сделали так, потому что никто не хотел говорить, было холодно на улице. Все пришли, попили чай, всех разморило. Никто не хотел говорить ни о себе, ни о людях. И мы решили изменить регламент, пошли по кругу. Каждый должен был говорить по очереди. И дошла до меня очередь, и я рассказала, что я алкоголик, что муж мой умер, что я вот после операции на позвоночник. И после этого ко мне стали подходить ребята, потому что до этого я ни с кем не общалась. Стали подходить, меняться номерами телефонов. И я подумала, боже, какое счастье, у меня появились трезвые эти друзья, трезвые номера телефонов. Я так была счастлива, что вечером я могу перед митингом или до митинга, или днем я могла поговорить с кем-то трезвым. Я так была счастлива, потому что окружали меня все. Муж мой продолжал пить. Пил безбожно на все мои мольбы. Ведь я трезвая, представляете, первые дни, первые месяцы. Мне было так тяжело, безумно, после этих галлюцинаций жутких, после этих... Ой, и голодали, и там всякое было. Но он пил, и он сделался жутко худым. Я была худая, потому что мы ничего не ели практически. Но он на свои 2 метра, он стал, ну, жутко, я не могу передать, это скелет, обтянутый кожей, 2-метровый, и его согнуло. И он страшно кашлял. И я ему говорю... Мы с тобой должны сходить в госпиталь. А он из-за того, что он пьет, ему некогда. То у него перегар, то у него похмелье, то ему нужно похмелиться. В общем, какими-то правдами, неправдами я его затащила в госпиталь. И ему поставили диагноз рак 4-й степени. Рак легких. Вот. А у меня как раз, когда он лежал в госпиталь... Не срослись кости после моей первой операции, и мне как раз готовили ко второй операции. Операцию мне делали через живот, меняли диск, вынимали старый, ставили новый, все это закрепляли железными пластинами. Операция сама по себе очень сложная, она длилась 8 часов, и она очень болезненная. И... И я перенесла эту операцию, и буквально на 3-й день после операции я уже стояла у мужа кровати в госпитале у него. Его прооперировали, операция ничего не дала, ему кололи химию, от химии у него отказали почки. В общем, мне сказали, что он умрет, мне сказали, через 4 дня. И тут меня спасли анонимные алкоголики. Я пришла на митинг. Я ничего не слышала, я никого не видела. Я просто шла, как в каком-то туннеле, как в трубе я была. И я стала рассказывать ребятам, говорю, ребята, он умирает, мне сказали, через 4 дня. Он умрет. Как это он умрет? Я не понимаю, как я буду с этим жить. Но я очень боялась, у меня тогда было 5 месяцев чистоты, я очень боялась, что я сорвусь. Потому что как только он... Я себе дала, знаете как? Я себе дала такой экскьюз. Вот если он умрет, и я сорвусь, то меня никто не осудит. Никто. Меня пожалеют, меня поймут, и мне дадут... В смысле... Меня поддержат, и я буду выздоравливать себе по новой дальше. Но потом какая-то, не знаю, высшая сила, я стала умолять людей мне в течение этих дней звонить мне. Я говорю, если даже я не буду вам звонить или не брать трубку, вы мне перезваниваете, вы мне звоните. И мне стали звонить. В тот день, когда умер мой муж... Первое, что он меня держал за руку крепко, и тут рука так сильно-сильно сжалась. Я не могла вытащить свою руку. Какой-то, видно, спазм был или что это было. Я не могла вытащить свою руку. И потом я услышала, что он не дышит. Я поняла, что он умрет. И следующее у меня... Мне нужен алкоголь. Следующее такое жажда, такое желание, такая эмоция сильная. Мне нужен алкоголь и много, и крепкий. Вот сейчас я... Затушу эту рану. И я вышла возле госпиталя на лавочку, взяла сигарету. И тут посыпались ребята из АЭЩики, ребята как почувствовали. Посыпались мне звонки телефонные. Звонили парни, звонили девушки. Вика, как? Я всем говорила, он умер. А ты где? Я в госпитале. И вы не поверите, приехало человек 10-12. Они приехали все, у кого-то была работа, у кого-то были дети. Но они приехали, у меня сейчас слезы на глазах. Но они приехали, вы понимаете? Они приехали, и они были со мной, и они меня успокаивали и поддерживали, как могли. И в этот день, в день смерти своего мужа, я была на АА-митинге, в этот вечер. Я была среди таких, как мы с вами. Я не была... какой-то наливайке или не была на этой квартире при Тоне. Я пережила еще 3 операции на позвоночник. Всего у меня вот последняя операция была месяцев 7-8 назад. Это была уже 5-я операция. И у меня долго и упорно не срастались кости. Потом на меня там прыгнул один... ненормально и сверху на спину, и мне пришлось переделывать операцию, нарушил мне опять кости, как сместились. В общем, 5 операций страшнейших, серьезнейших. Я пережила, будучи в АА. Смерть мужа я пережила, будучи в АА. Я не употребила, и у меня мысли не было. Со мной были ребята, у меня сейчас вот этот велфер, на котором я по сей день, потому что я не могу работать, я подрабатываю, конечно, но об этом никто не знает. И я на этом велфере. Каждые 3 месяца у них есть... как проверка, они мне присылают письмо, я прихожу и приношу письмо, я прихожу на эту встречу, я приношу с собой письмо со своей outpatient программы, на которую я хожу по сей день, вот уже 5 лет и 6 месяцев. В этом письме написано, что я хожу, уже мне разрешили 3 дня в неделю, что я хожу 3 дня в неделю, что у меня чистая моча, что у меня какие-то еще дополнительные группы я беру. Это все пишут, и это письмо я несу на велфер. С этим письмом меня представители велфера спрашивают, а кто у вас, есть ли у вас новые друзья, поменялось ли у вас место жительства, кто вас окружает. И вы знаете, когда я говорю, что у меня все друзья из АА, вы не поверите, не было раза, каждые 3 месяца. Вы не поверите, чтобы меня не схватили за руку, не сказали, поздравляю, что вы в таком обществе. А я говорю правду, и мне не надо ни одной секунды выдумывать. Любое мое... После моих операций, боже мой, вы не представляете, некоторые медсестры, они думали, что я какая-то супермодель или суперзвезда. Потому что после операции в палату просто тропа народная не зарастает. Все с цветами, с какими-то пряниками, с какими-то шутками, с какими-то... Это необыкновенная поддержка. Когда я оказываюсь дома, значит, мне яйца, бульончик принесут, картошечку, пюрешечку принесут. Боже мой. И я И я, знаете, когда-то у меня спросили, какой-то глобальный задали вопрос, я сейчас его даже не сформулирую, какой-то глобальный о жизни. Так вот, я призадумалась и сказала, и я сейчас четко, четко в этом уверена, что моя жизнь длится вот эти 5 лет, 6 месяцев и 2,5 недели. Потому что раньше, я об этом говорю, я очень редко спикерю, потому что мне неприятно говорить о моем прошлом. Здесь я вас просто ввела в курс дела, чтобы вы поняли, какая моя жизнь была. И сейчас, какая она стала, во-первых, я считаю, что высшая сила вернула мне сына моего. Сын мой, когда я его привезла тогда в Киев, помните, я вам говорила, что он сказал, я буду учиться. И все, я уехала, мать. У матери была бутылка, у матери был муж собутыльник. Мой сын не имел моего номера телефона, он даже при желании не мог позвонить мне в Америку. А я не звонила, потому что у меня не было времени, мне было неинтересно, как живет мой сын. И когда я когда-то я вспомнила, не так давно мы с ним вспоминали по телефону, он мне звонит сейчас по телефону, по WhatsApp каждый божий день. 3 часа у нас и в 10 часов вечера здесь, в Киеве. Вот в свои 10 часов он всегда мне звонит. И каждый день мы спрашиваем, как дела, как прошел день. Так вот, когда-то, когда он был уже обессилен полностью моим поведением и моим, я в очередной раз выдирала ключи от машины, а он их прятал. И вот он мне сказал, как жалко, я помню, слезы на глазах ему было. Лет 16-17, он мне сказал, как жалко, что мы не в Америке. Я говорю, при чем тут Америка? Он говорит, в Америке есть AA. Он где-то в интернете вычитал про AA, вычитал, что это такое, как сколько людей там. Ну, вообще, само значение слова, потому что я не знала. Он проговорил это, и все. У меня это в одно ухо влетело, в другое вылетело, потому что мне было все равно, потому что я была пьяна. В-третьих, я не знала, что это. А вот когда я уже попала в ИИ, я вспомнила вот это вот, что мне сын сказал, как жалко, что мы не в Америке. Я говорю, ты представляешь, меня судьба вернула в лице Америки, подарила мне второй шанс и вернула мне сына. Хоть я и перенесла там эти своих 5 операций, но после последней операции я чувствую себя достаточно хорошо. У меня еще есть боли, но я уже научилась с ними жить и научилась. Самое главное, я научилась жить с болями, но я научилась жить без обезболивающего, вот этого вот в качестве алкоголя, понимаете? Ведь раньше у меня это уже было лекарство от всех болезней, и моральных, и физических, и материальных. От всех болезней только алкоголь проклятый. Вот единственное, что я не могу побороть, я уже со своей мамой борюсь много-много лет. И мне так жалко, что по жизни красивая, молодая, ей 67 лет, но выглядит она замечательно. Она хозяюшка необыкновенная. Но когда минуты запоя, вот эти минуты, уже эти минуты переросли в 3-4 недели, у нее может быть запой. Так вот, она делается не человеком. Я прихожу к ней каждый день, я приношу ей покушать, хотя мне говорят, в том числе и спонсор, ты не можешь надрывать себе душу каждый день. Она все равно тебя не услышит, пока она пьяна. А я хожу, мое сердце обливается кровью, я хожу, я должна посмотреть, или она жива, потому что телефон она не берет. Я должна принести ей какой-то суп и заставить выпить пару глотков супа. Это моя беда, моя мама, и я ее прошу, вот сейчас я уезжала, она была трезвая, это тот редкий случай, потому что все мои операции, она была пьяна, она никогда не знала даже, что меня оперируют, или что ко мне можно прийти, какой-то стакан чая подать, когда я месяцами лежала прикована к постели. Никогда не приходила она ко мне. К ней приходила. А, и сейчас вот я уезжала, она была трезвая. Она очень не хотела, чтобы я уезжала, потому что она была трезвая уже 3 недели. А в ее практике больше 2 недель сейчас она не бывает. 2 недели, и она срывается. 2 недели, и она срывается. И вот она была трезвая уже 3 недели. И единственное, что у меня промелькнула надежда, что она меня взяла за руку и говорит: ни о чем не волнуйся, все будет хорошо. В этом все будет хорошо, только мы вдвоем понимали, о чем идет речь. Все будет хорошо. Это она мне так пообещала, что она не выпьет, пока я не приеду. Я уезжаю вот уже в четверг. Там мой бойфренд, он, кстати, тоже, ну, он, правда, НА. Он, если у меня есть минутка, я ему уделю минутку внимания. Он, когда умер мой муж, у меня не было денег ни копейки. А кремировать человека в Америке самое дешевое. Начинается от 2500 долларов. Но как у нас у ЭЭевцев принято, у нас же все проблемы абсолютно решаются внутри ЭЭ. Мы можем найти и доктора, мы можем найти и психиатра, мы можем найти и повара, мы можем найти и спортсмена, и охранника. Все, мы все это такая, не знаю, бездонная чаша взаимопомощи, взаимовыручки, взаимопонимания. И вот кто-то бросил клич: кто может помочь с похоронами? И Джек поднял руку. Он говорит: я могу. Он работает в похоронном доме. И он мне устроил, что эта кремация будет стоить 960 долларов. Но у меня нету и 960 долларов. И тогда, ребята, за моей спиной, это, конечно, не принято, и все. Но они между собой договорились. Я не просила, клянусь, ни о чем. И они все скинули 105, кто 10 долларов. И мы собрали мне на кремацию мужа ровно 960 долларов за 2 дня. Так я похоронила мужа, так я привезла сюда прах. А когда я вернулась, Джек меня пригласил попить кофе. И мы стали вместе ходить на митинги. Он меня стал водить, потому что я русский ЭЭ только 2 раза в неделю. Понедельник и среда. А он меня стал водить на американские митинги, на свои. У них смешанные ЭЭ и ЭЭ. Все люди сидят одинаковые, все равны. Единственная разница, кто-то поднимает руку, говорит: я наркоман, а кто-то говорит: я алкоголик. Но все сидят вместе в одной комнате. И он меня стал приводить на свои митинги. Эти митинги прямо буквально от моего дома через дорогу. Так что я сейчас на митингах каждый божий день. Каждый божий день. Понедельник и вторник у меня и среда, вторник у меня женский митинг, и все остальные, суббота-воскресенье у меня смешанный митинг, и какой-то еще один день остался, четверг. В пятницу у меня но в Стэттен-Айленде, в другом, мы едем на машинах, все в другой штат, там у нас вот такая группа, как у вас, но мы ее обожаем больше всех на свете. Это русскоязычная именно в Стэттен-Айленде. Так что я не знаю, я просто счастлива. Я счастлива, что я алкоголик и что я прошла это все. Я счастлива, потому что сейчас меня окружаете все вы. И это безумное счастье, как для меня, я говорю о себе сейчас, потому что никогда в жизни у меня не было столько искренних друзей, столько понимающих подруг. У меня никогда в жизни не было людей, которые бы вот так приходили ко мне в госпиталь после операции. Мне здесь, поверьте, тоже делали операции. Здесь я закончила школу, и здесь прошла моя молодость и мое детство. Но у меня здесь не было ни одного человека, чтоб пришел проведать просто так, после операции, или приходили проведывать. Поэтому мой ЭЭ – это моя жизнь. И я безумно рада, что я оказалась в Киеве с вами. И безумно рада, что я смогла вам сегодня рассказать немножко о себе. Спасибо вам большое. Меня зовут Вика, я алкоголик. Спасибо.
Антроп.
Да, сейчас еще секундочку внимания. У нас у Владимира 3 месяца. Давайте поздравим. Да, перерыв. Да, передохнем. Ну,
наверное.
Наше собрание продолжается, и сейчас есть возможность задать вопросы Вике. Хорошо.
Александр, вы помните историю? Вообще мне до слез эта история, восхищение, ну, потому что свои какие-то проблемы там вот думаешь, ну там проблема, но когда я тебя, ну, узнала про тебя, вот как ты живешь вот с болью, и, ну просто вот я знаю, как у меня если что-то болит, о какой духовности может быть идти вообще речь, ну вот о чем духовность. Вот, я бы хотела, вот, как у тебя это вообще получается, и боль, и оставаться вот такой мягкой, доброй, жизненной, ну, открытой к людям, ну, вообще, какой-то, что ты делаешь для этого, потому что вот у меня, ну, у меня злость сразу появляется, если у меня что-то болит, раздражает, какая бы я духовная ни была, я изолирую, скажу, чтобы меня либо не трогать, чтобы не навредить. И второй вопрос, вот, с мамой, ну, может, я на себя сразу свою историю приняла. Мне вот очень трудно простить маму. Мне сейчас всплывает, потому что чего-то мне не хватало от нее. Я хотела каких-то поддержек, как ты говоришь, на операцию. Там. Наверняка хотела, чтобы она была, а ее не было поддержки. Вот тоже вот как ты с этими злостями вот справишься?
Вы знаете, прежде всего, что мне пришло на ум, это все-таки мне помогают номера телефонов и яйца. У нас говорят, лучше иметь, но не нуждаться, чем нуждаться, но не иметь. Имеется в виду номер телефона человека, которому ты можешь позвонить в любой момент. И иногда не дозвонишься спонсору, нужен человек. Нужно сейчас вот тебе именно эту злость. Не то, что на кого-то выплеснуть или перекинуть на кого-то. Даже поговорить на отвлеченную тему, это уже мне помогает. А в плане мамы, вы знаете, у меня столько чувств во мне воролось, и злость, и ненависть. И в какой-то момент, я пусть меня Бог простит, но когда я увидела ее лежачую, уписанную, с поломанной ногой в холле, и стоит человек 30 народу, все жильцы этого дома, и все на нее смотрят, а у нее текут слюни, она лежит лицом на этом мраморном этом полу, грязная, вонючая. И мне так стало, когда подъезжала скорая, вот они шли с носилками, я подумала, вот если бы она в этот раз умерла, то было бы легче и мне, и ей. Вот такая безысходность для нее, что я не верила, что она выкарабкается, я не верила. И как только она начала приходить к себе, я в госпитале ездила каждый день, я просила Бога за то, что он такие допустил мысли, чтобы он простил меня, что я вообще такие мысли промелькнули в моей голове. Потому что я тут же ей стала помогать. А человек, ну вы знаете, все мы алкоголики, мы такие несчастные, когда приходим в себя после таких вот срывов и запоев, что нужна именно теплота и ласка. И вот гнев сменяется на милость. Вот так хочется помочь искренне. Вот все бы душу отдала. Все бы отдала. И вкусненькое принесу, и поговорю с ней, поглажу ее. Она плачет и раскаивается. И не знаю, молюсь. Вот молитва мне вселяет надежду. Раньше я молилась, когда вот еще в Киеве жила. Я молилась перед экзаменами. Я молилась, когда у меня было предсеррозное состояние несколько раз. И мне делали капельницы, и мне увеличилась печень там несколько раз. И я думала, что я умру. Я просто стояла на коленях и просила, Господи, не дай мне умереть, излечи меня, чтобы я больше никогда не буду пить. Вот так я молилась, это были мои молитвы. Сейчас я каждое утро начинаю с благодарности. Иногда гнев на соседей, у меня соседи алкоголики. Бывает такой гнев страшный, что в 2 часа ночи они начнут ходить, бродить, хлопает дверь в коридоре. У них кошка, они с этой кошкой носятся. Ну, в общем, этот мой гнев... Только молитвы. Это правда, что мне помогает.
Спасибо.
Спасибо.
Попал в Мэй, тебя окружило единство. Как повлияло твое вот это единство Мэй и вообще вот на отношение, твое отношение с твоей высшей силой? Вот ты, будучи в Киеве, еще это самое, уже прибегала к каким-то молитвам. Но была, ну, разница ж, ну, появилась, да, вот это самое. Повлияло ли вот это вот единство нашего сообщества на твой путь к твоей высшей силе?
Безусловно. Мне кажется, что вот это единство, вот это сплочение, вот это чувство во мне, которое я приобрела, вот это чувство, это и есть высшая сила. Высшая сила, что все это свершилось. Понимаешь? Я никогда в жизни, я уже говорила об этом, я никогда в жизни не испытывала такого счастья, вот полного счастья. Я дышу полной грудью, когда я в Эй. У меня может быть ужасное настроение, я приезжаю на митинг, у меня может что-то случиться, у меня может быть боль. Все что угодно, все мы люди. Но после митинга я выхожу всегда другим человеком. Настолько вот это все. Я сижу и благодарю Бога. Благодарю Бога в полном смысле слова. Иногда даже просто губы у меня шевелятся. Я себя ловлю на том, что Господи, спасибо тебе, Господи. Что я могу находиться здесь. И что я алкоголик. Я благодарю за это высшую силу.
Спасибо. Спасибо.
Спасибо.
Миша.
Привет, Миша, алкоголь.
Привет, Миша.
У меня вопрос, который меня тяготит уже около 6 лет. Я однажды услышал, что в Нью-Йорке каждый день проходит более 2000 собраний, ну, в день митинга, прейвер. Может ли это быть правдой?
Это правда. Это правда. Митингов очень много. Очень много. Американцев, ну... Я не хожу на американской Эй, я хожу на русской. Я не хожу на американской, потому что там немножко возрастная категория, не моя. Там Эйцы еще вот тех времен, той закалки такие от 60, от 60 и выше. Вот у них своя тусовка, свой тусняк. Они курят с палками, они приезжают на вилчерах, они выходят из машин, вынимают себе коляски, садятся на коляски, доезжают. Там такие более возрастные люди, но у них своя... Я думаю, что мы, вот мое поколение, сейчас на наших митингах меня окружают люди приблизительно моего возраста, там плюс-минус. Ну, 10 туда, 10 обратно. И ведь мы все будем вместе еще и через 10, и через 20 лет, и мы тоже будем на вилчерах и с палками, и тоже будем там курить свою сигарету стоять. Митингов очень много. Порой бывает такое, что... Мы сидим и думаем, куда бы поехать. Там anniversary, юбилей, да. Там какое-то открытие, там сегодня интересно будет медитация, там то. И это все в одной эре. Что уже говорить? В одном Манхэттене мы, бывает, приезжаем в Манхэттен на один митинг, потом кто-то говорит, там еще один митинг идет, или один заканчивается, мы переходим на второй. Это правда.
Спасибо.
Юля, алкоголик, спасибо тебе огромное за твою историю. А я хотела спросить, а подспонсор мой? Ну, твои.
У меня еще нет подспонсора.
Ты,
я остановилась на 9-м шаге. Что-то со мной случилось. У меня тогда была одна операция и вторая. Достаточно короткий промежуток времени. И у меня был какой-то надлом такой моральный. Я очень злилась на все, на всех, на Бога, что за что мне такие испытания. И я почувствовала, что вот тот негатив, который... Будьте здоровы, правда. Тот негатив, который во мне накопился на вот это все, на эти все события. Я боюсь, что я его выплесну на чужих людей. Я боялась, не на чужих людей, а на подспонсорных. Что я неправильно, с неправильным своим поведением могу нарушить процесс выздоровления людей. И я так спокойно отодвинула этот процесс. Сейчас я думаю об этом. И очень много есть девочек, которые меня просят об этом. Но я не знаю, что-то во мне такое, я боюсь. Хотя вот я говорила по телефону с девочкой из Нью-Йорка. Не девочка, это женщина, моя подружка. Так вот она перед моим отъездом, она говорила на митинге, она спикерила, и она говорила о том, что она осталась своей благодаря мне. Это для меня было такое... Я совершенно не знала, что я ее, оказывается, просто рассказав ей о ЭЭ, о том, как мы собираемся, о том, какие у нас правила, о том, какие у нас люди, как у нас здорово. Я ей все это рассказывала, а она это восприняла, что она осталась благодаря мне. Она говорит, я хочу спонсора тебя. Я говорю, я еще не закончила шаги. Она говорит, ну что, мы потом будем вместе проходить. В общем, она своими аргументами победила, понимаете? И я думаю о том, что, наверное, мы начнем с ней вместе, потому что я уже чувствую, что я хочу. Я сама этого хочу.
Первый вопрос. Вот эта тема там совместные. Ну просто в Киеве есть группы, на которых там типа из серии там наркоманов запрещают называть себя наркоманами, типа они должны для того, чтобы присутствовать на этих группах, они должны называть себя алкоголиками, ну и так далее и тому подобное. У меня спонсор живет в Америке, она 35 лет трезвая, она героиновая наркоманка, и она выздоравливала по программе 12 шагов. Вот тема, про которую ты говорила, что ты ходишь на группы, на которых ЕА и НА смешаны. Ну, то есть нет уж такого, я правильно понимаю, нет никого не запрещает называть свою зависимость. То есть просто ну, все работают под ними тем же шагами, для всех это не имеет значения, правильно?
Да, это мы все умом понимаем, но есть такая категория людей, это честно. Как говорится, честно говоря, между нами говоря, среди американцев этого нет. А вот среди русскоязычных есть некая такая, как вам сказать, как антипатия какая-то работает между группами. Например, наркоманы называют алкоголиков какими-то неприятными словами. И не любят, когда алкоголики приходят на наркоманские группы и говорят, здравствуйте, меня зовут Вика, я алкоголик. Их некоторых прямо передергивает. Они считают, что группы должны быть раздельные, и это неправильно. Я так не считаю. Для меня самое уютное место – это вот американский митинг, где ты с удовольствием можешь сказать «я алкоголик», и все, когда зачитывают эти наши преамбулы, да, говорят, алкоголь – это тоже наркотик, все повторяют вслух. Алкоголь – это тоже наркотик. О, да? О, да, говорят. Поэтому... Существует немножко, это я, да, если честно, то такая фигня есть.
А второй вопрос я хотела спросить. Много ли ты знаешь людей, ну, просто у нас в Киеве, у нас в Украине, в ЕА есть люди, которые считают, что шаги проходить, типа, не обязательно, что, ну, типа, можно призвить без шагов, и так далее, и тому подобное. Их очень мало, но они есть. А вот те группы, на которых ты, на которые ты ходишь, у них есть люди, которые там долго трезвые, но при этом они шагов не делали и ничего не делают, и просто приходят на группу.
За мои 5 лет и 6 месяцев и 2,5 недели я такого знаю одного парня. Он говорит об этом, когда спикерит, раз в год я его слышу, но раз в год он говорит, я шаги не прохожу, мне это не надо. Всем он объявляет, я на первом шаге, объявляет это с гордостью. Ну и что, я трезвый. Ну, люди, конечно, его слушают, но никто не поддерживает так, чтобы сказали, ему пожали руку и сказали, ой, ты молодец, ты сильная личность. Нет.
Ну, все проходят шаги. Это повсеместная штука.
Это повсеместно. Это обязательно. Ну, не то, что обязательно. Это для себя лично, это обязательно. Для меня лично это было обязательно.
А почему пока для тебя лично это было?
Потому что пока я их не проходила, я не понимала вообще, что я делаю. Я просто приходила как попить воды, как помыть посуду после себя, как нужно. Когда я стала проходить шаги, у меня удивительная, уникальная женщина-спонсор. Я ее обожаю. Мне когда не шел, вы не поверите, мне когда не шел четвертый шаг, вот не идет и все, буксую. А она живет в Техасе. Она мне говорит, так, я тебе беру билет, ты ко мне приезжаешь и проходишь у меня четвертый шаг. Вы не поверите, она мне купила билет, у меня тогда не было денег. Я приехала, у нее в шикарном доме, тут пальмы, тут бассейн, тут я под зонтиком, они уходят на работу с мужем, а я целый день, это четвертый шаг. И я четвертый, пятый шаг сделала у нее. У меня как, я как задышала по-новому. Я издавала ее после четвертого и пятого.
Ну, у меня такой же опыт, поэтому я хотела спросить тебя.
А можно я что спросить? Да. Дволик, вот по поводу шагов, да? Ну, может быть, не у тебя пока, да, а вообще вот практика такая, что нужно регулярно проходить шаги, там, да, раз в год, или, ну, короче, новый круг шагов, делая с какой-то периодичностью, с новым спонсором, то есть как это актуально.
Это сугубо индивидуально.
То есть нету такого, да, утверждения, что вот там год прошел, утверждение надо попробовать проходить шаги.
Некоторые, кто чувствует, что он приостановился, сам процесс, приостановился процесс выздоровления, вот тогда люди начинают проходить шаги заново. Многие с удивлением замечают, что в четвертом шаге у них появились новые пункты, в восьмом там что-то изменилось кардинально, чувствуют, как изменилась их жизнь. Для этого именно они и садятся заново за тетрадку.
Угу. Спасибо.
Это мы это.
Да.
Алкоголик информация.
Привет, Саня.
Привет, Саня.
Существует у вас среди вашего сообщества такое служение, как донесение вести в тюрьмы и место решения свободы?
В тюрьмы нет. У нас ребята каждую неделю ходят в этот детокс. Детокс, ну вы знаете все, да, что детокс, это детокс. Да.
Это
туда поступают люди со всего района. И люди, которые только-только пришли в себя, они вечером выходят на митинг. Там внутри прямо этого, детокс, внутри этого этажа есть кафетерий огромный. Там все собираются, и наши ребята несут служение, наши ребята меняются и несут весть. Вот в детоксе, чтобы человек вышел после детокса, он знал, куда пойти. Вплоть до адресов, явок, времени. Ну, это есть. А вот то, что у вас в тюрьмы ходят, это для меня было открытие. Я обязательно расскажу.
Не, ну мы просто знаем, что в Штатах ходят во многие.
Ну, у нас нет.
Именно у вас, именно в Нью-Йорке нет. Или именно в вашем районе?
В нашей группе. Я не могу говорить о всем Нью-Йорке.
Можно еще вопросик? Вот твоя мама, да, она как поддерживает тебя, она знает, что ты ходишь, да, что ты трезво подаряешь ей, и ее ты, ну, хотела вот повезти на группу, там, рядышком посадить ее. Чтобы...
Хотела, просила, умоляла в те редкие моменты, пока она трезвая, ни в какую. Она, во-первых, она не считает себя алкоголиком, вы не поверите. Он говорит, я что, алкаш? Я что, валяюсь? Я говорю, да, мам, ты валяешься. Она не помнит этого.
Розовый период.
Да.
Затянулся.
А что ты вначале спросила?
Ну, мама поддерживает тебя, она знает, что ты ходишь.
А мама мне говорит, вот мы собираемся с Джеком, мы спешим. Мам, я не могу больше говорить, например, по телефону. Она мне говорит как-то вот недавно. Сколько ты лет уже ходишь на эти митинги? Я ей говорю, 5 лет и столько-то месяцев. И что ты там делаешь? Я говорю, начинаю с того, что я говорю, я Вика, меня зовут Вика, и я алкоголик. Но ведь это же неправда. Я говорю, почему это неправда? Ну какой ты алкоголик, если ты не пьешь 5 лет? Ты не алкоголик. Вот такое у нее отношение. Но она абсолютно не препятствует ничего. Она, для нее это святое, так как и для меня. Она знает, что для меня это святое. И она никогда мне не позвонит в эти часы, когда я на митинге. Она знает время.
Окей, спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Да. Спасибо за рассказ чудесный. Я тоже чуть не расплакалась в какой-то момент.
Скажи, пожалуйста, как изменилась эмоциональная трезвость? Вот, ну, ты говоришь, там, да, вот ей дало новую жизнь. Вот вне ЭА, как ты себя чувствуешь? Ну, как бы не произошла ли подмена, да, просто вот сначала было одно, там, да, ну, алкоголь, а сейчас нет ли такого вот, ну, нет ли страха, да, вот что там без ЭА может все вернуться?
Есть страх.
Есть такое страх?
Есть страх, что без АИ я не справлюсь. То есть, я с этим страхом я летела сюда. Я боялась, что если мне Александра не позвонит, как я выдержу вот эти вечера. Я привыкла, что каждый вечер я в АИ. Я на митинг.
Да?
Тяга у меня вот в самолете какая посетила, что ужас просто был.
Молитва душа на покое, и все прошло. Да?
Ну, не все прошло. Я молилась только, сколько она пила, сидела это вино, столько я молилась. Без АЭ я не представляю жизни. Я счастлива, безумно, что АЭ сейчас есть везде. У меня с моей группы парень, вот я улетала в Киев, а он улетал в Ивано-Франковск. Он живет в каком-то поселке под Ивано-Франковском. И вот мы с ним созванивались, и я говорю, я была на митинге. Говорит, о, какая ты молодец. А я еду в Ивано-Франковск на митинг. Мне надо там остаться у кума с ночевкой, но я еду на митинг. И с такой гордостью это сказал. В голосе было что-то такое, что вот я нашел, я сделал.
Спасибо. И такой еще вопрос. Я так поняла, что забота вот очень тронула меня, да, что и в больницу приходят, и вообще волнуются. У нас сейчас, наверное, такого не наблюдаем, и они немножко это огорчают, потому что в наших традициях написано, что группа как бы должна нести весть, ну, в том числе, наверное, и членам группы, которые там сорвались, да, вот,
да.
То есть у нас пока такого особо нет. Вот, каждый больше сам за себя. А как давно это в Америке, знаешь, началось?
Постоянно.
Ну, то есть я вот там проявила инициативу, мне сказали, не лезь, это личное дело, пускай пьют. Ну, как это? Вот.
Нет, если человек пьет, то у нас говорят, что если человек пьет, пока человек тебя не попросил о помощи, ты ее навязывать не можешь.
Я не навязывала помощь человеку, просто там, ну, там кто-то заинтересовался, я пишу, что там пока там, я предложила помощь, да, вот, пока ответа нет, не пишу. Не выкладывай здесь личную информацию. Вот, и вообще это его дело. Ну, слава богу, что как бы там родственники человека, да, видели всю эту переписку, позвонили. Вот. А так получается, что ну, как бы, сам по себе бы человек мог дальше плыть, и неизвестно, чем бы это закончилось. То есть у вас такого нет, правильно?
Ну, у нас не навязываются, но бывали такие случаи, что человек в срыве, мы ходили с девчонками. Мы просто созванивались. И говорили, надо, вот она сорвалась, она, причем сорвалась эта девочка, будучи беременной. И мы так все это тяжело пережили, сами по себе волновались за нее и за ее бэбичку. Мы собрались, сели в машину, поехали, зашли к ней, она была пьяная, но мы с ней сидели часа 4, наверное, пока она ее отрезвела и проплакалась. И сопли пожевала, и мы сидели, и чай пили, и полы и помыли, и бульон сварили. И ничего, она остановилась, она пришла на митинг, она родила уже бэбичке годик. Это наша бэбичка.
Спасибо вам. Эльга, родился здоровый, благодарю.
Да.
Спасибо. Спиговская, я хотел спросить, у тебя спонсор русскоязычный?
Да.
А как у тебя с английским?
Сейчас? Разговорный.
А вот по поводу собраний, это что почти каждый день, это, или сколько дней, сколько раз в неделю у тебя?
У меня каждый божий день я хожу. Только у меня есть русскоязычный и есть английский.
А вот насчет работы, как это очень много времени занимается. Ну, вот у меня вот такое представление, что вся, чем большая часть жизни уходит на группы, по цене этого.
Абсолютно нет. Пока у меня, когда у меня умер муж, я по натуре человек, который боится одиночества, не переносит. Вот в моральном плане для меня, по-моему, легче пережить какую-то боль или в физическом плане, чем одиночество. И группы меня выручали. Я каждый вечер просто в 6 часов вставала с дивана и шла на митинг. Я там и стояла, и сидела, и полулежала. Все меня понимали, поддерживали. Но я была в кругу людей. Поэтому эти 2 часа, что я посвящаю митингу, для меня это настолько вошло в привычку, что для меня это как принять душ перед сном.
Спасибо. Время, к сожалению, подходит к концу. Какие есть